首长们，同志们，2009年，一切从酒开始。
啊，表哥，
当酒喝。
啊，表妹，
当酒喝。
啊，表哥，
你喜欢不喜欢也要喝。
你喜欢吗？
也要喝。
不喜欢吗？
也要喝。管你喜欢不喜欢也要喝。
Хао! Сегодня у нас подкаст начинается с необычного, но уже привычного голоса. Да, татья хао. Это говорит не Александр Маюсимальцев, это говорит Олег Рисской, папа Хуху. И у нас сегодня такой традиционный состав наших соведущих.
Сергей Литвин из
Усмана. И Максим Манов из Усмана. Всем привет!
Да,
ну что, у нас Саня на подходе, да?
Да, Саня обещал к нам присоединиться позже, я надеюсь, что технически сможет это выполнить. Но пока, да, возьму на себя его обычную рубрику пожертвования и новости сайта. И хочу сразу сказать, что сделана огромная работа. Вот, ребят, мы с вами смеялись. Сколько там страниц получилось в тексте подкаста с Зуенко? Там что-то 60 страниц или что-то такое, да?
Ну да, что-то большая цифра.
Да, да, да. На самом деле я сегодня прочитал тот текст, который был сделан. Если честно, мне очень понравилось. Я надеюсь, что понравится тоже и нашим слушателям, которые станут читателями. В общем, текст сделан. Спасибо большое Мире, которая этим занималась. Иван сам Зуенко вычитал. И пока, но пока этот текст только доступен нашим патронам, которые вот на Патреоне подписались и жертвуют деньги. Поэтому это вот воплощение первого нашей благодарности всем тем, кто каждый месяц нам жертвует денежку. Спасибо.
Спасибо.
Да, у нас еще три пожертвования, кроме этого. Точнее, Александр Кольцов стал патроном с $2 выплат. Доллары США, как я понимаю. Да, Сергей Тихомиров. $8 и тоже патрон, так что патронов даже на двое стало больше. И 98 рублей был перевод с банковской карты на поддержку проекта, но от анонимного слушателя, поэтому мы не знаем, кто был сей добрый человек.
Кому сказать спасибо? Отзовитесь.
Да, да. Ну, у нас сегодня новостной выпуск. Макс, я думаю, тогда после нашей отбивки-перебивки ты прочтешь первую новость. И у нас сегодня все серьезные, кстати, новости. Предупреждаем, что никаких тараканов не будет. Но все новости довольно интересные и очень показательные для такой страны, как Китай.
Давайте, хорошо, тогда начинаем. Ну что, поехали. Первая новость. Серьезная новость. Да.
Да.
Ну что ж, китайской строительной корпорации China Communication Construction Company приказано приостановить строительство железной дороги в Малайзии в рамках программы проекта «Один пояс, один путь». Итак, собственник проекта, значит, сам проект стоимостью $20 миллиардов, а собственник проекта компания East Coast Railway Link уведомил подрядчика строительную компанию, китайскую строительную компанию China Communication Construction об остановке работ. Новое правительство Малайзии намерено пересмотреть контракт с подрядчиком в сторону уменьшения его стоимости, которая изначально оценивалась примерно в 2 раза ниже, чем та сумма, на которой был подписан контракт. Вот такая новость, достаточно неожиданно для подрядчика, для китайской стороны, и такой удар по инициативе «Один пояс, один путь», в которой этот проект занимал одно из ключевых мест в Малайзии. Я немножко ознакомился с проблематикой, и все, как наблюдается небольшая смена курса, мне кажется, в Малайзии, в правительстве после прихода к власти нового премьер-министра. Вот. Новый премьер-министр Малайзии пришел к власти в мае в результате неожиданного поражения бывшего премьера, и новый премьер имеет собственное мнение, в общем, о выгодности китайских проектов в Малайзии и довольно скептически относится крупным инвестиционным проектам Китая, не видя в них большой выгоды для Малайзии. То есть он считает, что выгода есть, конечно, для Малайзии не за такую бешеную цену. Он задает себе вопрос, за чей счет этот банкет, и дальше ответ получается следующий, что контракт выигрывает китайская компания. Китайская крупная компания, государственная компания. Финансируется этот контракт с китайскими деньгами, китайским банком. Используются при строительстве китайские инженеры-специалисты и даже, я так понимаю, квалифицированные рабочие, может быть, на самые такие расхожие рабочие. Неквалифицированный труд выполняется малайцами, но очень много привлекается и китайской рабочей силы. И объективно этот проект тоже служит Китаю, не только Малайзии, но и Китаю, поскольку сокращает с помощью этой железной дороги доставку грузов через Малайский полуостров, в отличие от обходного пути через Малакский пролив и через Сингапур и так далее. То есть Китай выигрыш везде.
Подожди, а какой там маршрут? Я вот тебя сейчас слушал. То есть это железная дорога, которая шла по территории Малайзии, но до Сингапура, или я что-то не так понял?
Нет,
нет,
понимаю,
нет,
она
это
вообще
новая
отсекает.
Железная дорога, она идет с западного на восточное побережье.
Ага.
Вот, она длиной там 688 километров, она идет от Малакки на восточное побережье,
да.
Таким образом перерезает полуостров. Вот,
я понял, да.
И получается такой короткий путь. Вот, не надо, если нужно, можно разгрузиться в Малакке на железной дороге, перевести через полуостров и там дальше вести морем, то есть сокращается путь доставки.
То есть идея вообще отсечь Сингапур от этого маршрута, ну, общего. То есть так корабли,
ну, как
они,
вариант,
они,
да,
как бы проходят через Сингапур, когда огибают туда, ну, Малайзию саму. А здесь, получается, они, да, они делают такое плечо железнодорожное, которое, ну, заберет на себя вот этот вот поток.
Ну и как я помню, да. Малакский пролив, это же, по идее, во-первых, самый большой трафик судов, да, я помню, там даже когда-то были проблемы с пиратами, и поэтому якобы сингапурская армия так сильна, потому что они всегда готовы там были воевать с пиратами, а тут получается, что да, ты избегаешь Малакского пролива, Сингапура и, наверное, там какого-то контроля со стороны какого-то из флотов Соединенных Штатов, да?
Да, да, я думаю, что есть и вот есть и эти факторы, но это очень дорого. То, что сейчас в Малайзии это железная дорога, премьер-министр говорит, нет, ну все здорово, но мы думали, что это не будет стоить 20 миллиардов. Вот, и он хочет пересмотреть условия. То есть железная дорога должна быть построена, она поможет развитию восточных регионов Малайзии, которые беднее объективно, чем западные. Вот. Но он говорит, что, во-первых, нужно пересмотреть эти условия, во-вторых, действительно мы, получается, полностью зависим от китайцев во всем. То есть контракт и финансирование, и даже оплата происходит всего в Китае. Вот. Поэтому если что-то пойдет не так, то мы в не самом выгодном положении что-то оспорить. Поэтому предстоят, наверное, непростые переговоры между малайским правительством и Китаем по пересмотру цены общего контракта. Вместе с тем еще и два трубопровода, два проекта в этой же инициативе, один пояс, один путь, стоимостью 2,3 миллиарда долларов, были тоже заморожены. Вот, и все, в принципе, по тем же самым причинам. Кстати, прошлого премьер-министра Малайзии вот на этой неделе, если я не ошибаюсь, задержали по подозрению в коррупции.
Угу.
Его сейчас отпустили под залог, но новый премьер-министр кивает на старое правительство и, в общем-то, обвиняет его в очень тесных контактах с Пекином и вот в таких коррупционных определенных схемах, которые сделали возможными такие проекты.
Но это, по идее, огромный будет скандал, да? То есть, если действительно будут выдвинуты какие-то обвинения, что бывший премьер-министр получал взятки от Китая, это, мне кажется, насчет... Причем это находится, ну, наверное, используя риторику времен Холодной войны, это такой прям подбрющая Китая, хотя, конечно, Малайзия далеко, там с Китаем не граничит, но мне кажется, что китайцы всегда считали, что они уж как-то с Малайзией, именно потому что не граничат, потому что там много китайцев, что они, наверное, как-то находят общий язык, да, а сейчас получается, что это первая страна, которая сменив правительство, сказала: ребята, давайте мы пересмотрим то, что, о чем мы с вами договаривались.
Ну, во-первых, не первая страна, потому что подобное происходит еще в Бирме. Я тут тоже совсем буквально на прошлой неделе прочитал о том, что Бирма тоже хочет пересмотреть проект глубоководного порта. 9-миллиардный проект. Опять-таки, сумма довольно астрономическая для Бирмы, для Мьянмы. И этот глубоководный порт должен связывать трубопроводы, с трубопроводами провинцию Юньнань. До Куньмина должны идти трубопроводы, то есть суда разгружаются в Бирме, дальше по трубопроводам идет газ и нефть до провинции Юньнань в Куньмине, таким образом. А, и Китай тоже через... получает доступ к этому порту. Вот, тоже, я, если правильно понимаю, там еще должна быть железная дорога была построена, по которой он получает выход к Индийскому океану. Опять-таки в обход вот Малакского полуострова, но Малайзии и так далее.
Там вообще экономия огромная, да? Слушай, Макс, а ведь это получается примерно тоже та же дорога, по которой, соответственно, шла помощь союзников во время Второй мировой войны, да, если не ошибаюсь? Это же тоже через Бирму, та бирманская дорога, которая шла до Юнаня.
Да.
Именно тоже в обход всех оккупированных японцами территорий. Ну, слушай, интересная новость. Прям.
Я не думаю, что дойдет до каких-то прямых обвинений в коррупции с указанием пальцев конкретно в сторону Китая. Вряд ли это будет. И если премьер-министр прошлого действительно уличат там в участии каких-то коррупционных схем, то это просто будет упомянуто, что это была просто коррупция. Вот. Но, тем не менее, тренд налицо, то, что, и об этом не одна страна уже говорит, что инициативы в рамках проекта «Один пояс, один путь», у них недостаточно прозрачности, очень большие риски, потому что все эти проекты, они стоят гигантских денег, а деньги берутся где? Деньги берутся в Китае. То есть там активно участвуют китайские банки. Вот в бирманском проекте подрядчиком опять-таки является CITIC, это крупнейшая китайская государственная компания. То есть я думаю, что там ситуация схожая с Малайзией, когда направляются специалисты из Китая, когда деньги берутся из Китая. И если, например, там Мьянма не в состоянии в какой-то момент оплачивать вот эти вот долги, оплачивать займы по этому проекту, то порт просто-напросто переходит под управление Китая, и происходит сценарий, который уже случился в Шри-Ланке, на который все смотрят, в общем-то, достаточно настороженно, потому что, ну, в общем, да. Тут...
А что случилось в Шри-Ланке?
А в Шри-Ланке порт, который, когда Шри-Ланка не смогла уплатить по своим этим процентам, по долгам, то она была вынуждена отдать порт на 99 лет, порт Хамбантота, на 90 лет в аренду Китаю.
Ну да, как когда ты свою квартиру закладываешь в банку, да, потом не можешь выплатить, все, пожалуйста, твоя квартира.
Да. Но назначение этого порта, что бы ни говорил Китай, что он использует его там в торговых целях, гражданских целях, все равно аренда есть аренда, в принципе, китайцы могут поставить там все что угодно. Вот. И это, я думаю, напрягает все страны Юго-Восточной Азии, которые участвуют в этих проектах, потому что они получаются супердорогие, финансируются они за счет китайских денег, чтобы оплатить эти кредиты, нужны очень, это достаточно серьезная нагрузка на бюджет страны, и все может пойти как-нибудь не так, и в один прекрасный день можно оказаться, ну, в принципе, в кабале, да, у китайских банков, и отдавать вот этой инфраструктуры, отдавать вот собственностью или правами на эти проекты. Вот. В Малайзии, например, еще беспокойство, вот тот же самый премьер-министр говорил, они вдоль железной дороги начинают строить целые города. Планируется постройка целых городов и города с очень современной инфраструктурой, по самым высоким стандартам, высокие технологии будут там применяться. Соответственно, кто будет жить в этих городах? Он говорит, малайцы не смогут себе позволить там селиться, соответственно, туда приедут кто-то. Кто туда приедет? Туда приедут из Индии, из Ближнего Востока, может быть, из Европы, туда приедет Лаувай. Нам, говорит, это неинтересно. Нам не нужна такая большая миграция, потому что ни одна страна сейчас сейчас не хочет, чтобы к ней в массовом порядке приезжали мигранты, неважно откуда.
Ну да.
Вот. Плюс еще вот это новое правительство, я так понимаю, имеет свою точку зрения на спор в Южно-Китайском море за острова, и Малайзия тоже там является одной из сторон, которая оспаривает там определенные территории, острова, экономическую зону, и они тоже считают, что какие-то острова, которые сейчас Китай объявляет своими, в принципе, исторически принадлежат Малайзии, они должны оставаться за Малайзией.
Ну да, там же на самом деле рубка, конечно, за эти острова в Южно-Китайском море идет, там получается у нас кто претенденты, и Китай материковый, и Тайвань, и Вьетнам.
Вьетнам, и, Филиппины.
Филиппины, и Малайзия. И, да,
по-моему,
да.
Бруней тоже там за на части претендует. Да.
Ну, кстати,
поэтому
вот
все непросто.
На эту тему было бы интересно позвать, может быть, кого-нибудь, кто является экспертом. Надо спросить у того же Габуева, кого он может порекомендовать, кто вот специализируется на такой геополитике в Южно-Китайском море, чтобы поговорить просто, чтобы для нас даже самих устроить определенный ликбез. А слушайте, ну вот, кстати, просто Макс и Серега, когда я сейчас открыл ссылку для того, чтобы эту новость прочитать, да, просто Макс привел ссылку на South China Morning Post, для себя с удивлением узнал, но тут это же мой пропуск, я, получается, не следил за этим, увидел, что неделю назад погиб председатель Чермен, да, получается,
да?
Огромной китайской корпорации, которая называется H&A Group, это Хайнань Airline.
Это Хайнань.
Да, да, да. Причем он погиб совершенно дурацким способом, точно во Франции упал с 15-метровой высоты, когда просто позировал для фотографии.
Да, да, 57 лет, совершенно неожиданно, так банально достаточно, да, 50, ну...
Да-да-да, то есть да. Понятно, что H&A сейчас находится тоже в не самой простой ситуации, им надо продавать кучу всего, что они напокупали в прошлые года, чтобы отдавать долги банкам, но тоже человек, конечно, был на вершине всего, я думаю, что он был и очень богатый, и, соответственно, достиг много чего профессионально, и тут вот так едешь вот в бизнес-путешествие во Францию, и там падаешь, просто позируя для фото, да.
Да, они были в провинции, Прованс, и да, просто гуляли, там, по-моему, 10 человек было. Он залез на какой-то парапет, не удержался, и там, в общем, упал с большой высоты.
Да, в общем, у нас получается какой-то у нас грустный сегодня выпуск, да?
Ну, ладно, не все так плохо.
Да, пусть Зусман нас подбодрит. Да, слушайте, ну а мы, наверное, переходим ко второй новости, да?
Да, давай.
Да, давайте следующую.
Новость у нас такая. Китайская полиция раскрыла сеть нелегального синдиката, организовавшего тотализатор по играм чемпионата мира 2018 года. Сумма ставок была 320 миллионов юаней. 46 подозреваемых задержано в Пекине. По информации от полиции, 200 сотрудников приняли участие в задержаниях, которые стали частью общенациональной операции по борьбе с игорным бизнесом в сфере спорта. Организация пользовалась мессенджером WeChat для рассылки сообщений о ставках и шансах на выигрыш, которые выставлялись на международных специализированных игорных сайтах, являясь своего рода посредником между легализованным игорным бизнесом вне Китая и желающими принять в нем участие внутри страны. Ну вот.
Офигенная новость на самом деле. Слушайте, но ведь это же, как я понимаю, довольно простая тема, да? То есть ты имеешь просто кого-то, кто может делать ставки за границей, ну, у кого есть деньги, ну, за границей, да? Причем даже я сейчас, когда читаю любые, открываю любые сайты новостные, мне сразу выскакивает реклама наших там букмекеров, да? Ведь, как я понимаю, у нас тотализатор легализован, ну, может быть, не любой, но какая часть из них легализована?
Легализован, конечно, да, и вообще там, ну, не знаю, когда игры транслируются там на Первом канале в России, вот эти вот, ну, вот этот фанбет, он, по-моему, называется, тотализатор, он там, не знаю, сколько они заплатили денег за эту рекламу, там, они постоянно.
Да, то есть, получается, ты... Условно говоря, ты что говоришь? Ты говоришь, ребят, давайте, в общем, по Вичату я вам рассылаю. Ну, вы мне там по Вичату какие-то залоги, ну, денежки переводите. Я за границей за вас делаю ставки. И, типа, ну, когда будут результаты, в общем, обещаюсь вернуть. Ну, я думаю.
Ну, в общем, да, схема такая.
Да, не, во-первых, гениально, потому что это просто. На самом деле, да, то есть, по сути дела, особо ничего и не надо, там никакой другой инфраструктуры. А с другой стороны, интересно видеть, что в Китае это получается, это вообще полностью запрещено.
Ну, не да. совсем, Олег, на самом деле, вот смотри, во-первых, в Китае же есть спорт лото, да, если ты хочешь там на чемпионате мира поставить, сделать какие-то ставки и на какую-то игру поставить, то ты можешь выиграть, и у меня даже есть там, я вчера буквально наткнулся на новость, которая вот этого касается, я там чуть позже расскажу. Так вот, есть спорт лото, в принципе, две лотереи, одна спорт лото, вторая, социальная какая-то, неважно. Вот. И спорт лото активно участвует именно во время чемпионата мира. Я наткнулся тоже на новость, что только за первую половину чемпионата мира по времени общий продаж государственной лотереи спорт лото составил почти 20 миллиардов юаней. Это 3 миллиарда долларов. Ну, то есть люди вот ставили на спорт лото именно и, ну, на игры чемпионата мира. Вот. И это, по-моему, там на 150% больше, чем 4 года назад. В общем, через спортлото тоже можно поиграть. Но сразу наводит на мысль, насколько огромен этот рынок. То есть понятно, что в спортлото играют не все, и не всем этого достаточно. Всем хочется поиграть-то по-крупному. Вот. И поэтому, разумеется, будет всегда существовать такой бизнес, который будет пытаться связать игорный бизнес, который существует там за где-то, за рубежом, и тех, кто хочет поиграть, и у кого есть для этого деньги. Вот. А новость, которую я вчера прочитал, достаточно забавная, значит, китаянка поддержала российскую сборную, и она поставила на игру Саудовской Аравии, она поставила на выигрыш российской сборной. Uh-huh. Вот, и купила билет спортлото. Uh-huh. Значит, российская сборная, как всем нам известно, выиграла, значит, китаянка возрадовалась и была так рада, что теперь она выиграла и может получить деньги. Причем деньги немалые, там речь шла о 4000 юаней.
Так.
Вот. Что на радостях выложила в WeChat, в общем, вот свой лотерейный билет. Лотерейный билет с кодом. В общем, вы уже догадались, да, что произошло? В общем, на утро она пошла забирать свой выигрыш. Вот, а ей сказали, что извините, да, вы уже приходили, и выигрыш вас уже забрали. В общем, она, конечно, подняла скандал, потому что у нее билет на руках, был код, а ей сказали, да, но нам пришел человек, нам не обязательно смотреть на билет. Нам достаточно просто, чтобы человек назвал код. Вот, то есть какие-то правила, которые подразумевают, если выигрыш ниже какой-то суммы, то можно не предъявлять на Шинфэншин, достаточно просто сказать код, забрать деньги и уйти, что и сделали. Вот. Ну, в общем, да, там долго разбирались, в результате все-таки ей деньги выплатили, я так понимаю, ну, управление спортлото там местное сказало, что руководители вот этого местного отделения там будут наказаны, потому что они должны были все-таки как-то проверить, тот ли этот человек, который там объявил код и забрал деньги, она свои деньги получила. Но вот смотрите, просто даже играя в спортлото, поставив вот там на победу какой-нибудь команды, можно там выиграть 4000 юаней. Это уже немало.
Ну, кстати, вот пока я был в Китае, на, получается, уже позапрошлой неделе, я обратил внимание, что, во-первых, все бары, все были забиты, несмотря на поздний час. Действительно, огромное количество людей смотрит чемпионат мира. И многие люди, как я, из того, что я слышал, из того, что мне сказали, действительно, народ делает ставки. То есть, люди активно так рискуют своими деньгами, там, и просто на выигрыш, проигрыш, и на конкретный счет, и прочее. И, кстати, интересно, да, что, как я понимаю, как в случае с этой новостью WeChat активно использовался как средство, да, как такой канал, так и вот про то другое, что я слышал, в том числе среди иностранцев, среди лауваев, когда люди делают ставки, то есть все там через WeChat идет. И это опять-таки поднимает другой интересный вопрос. Да, вот в случае с Телеграмом в России нам говорят, что там Телеграм – это такой вот канал для террористов. Да? А вот интересно, в Китае, получается, тоже через WeChat делаются вот такие вот нелегальные транзакции, да, или точнее не транзакции, а просто идет общение на нелегальные темы. Интересно, для самого WeChat'а от китайских правоохранительных органов будет какой-нибудь, не знаю, там предупреждение, да, или
WeChat это сами правоохранительные органы?
Ну, думаю, что нет, Алик. Ну тут, как говорится, в пианиста просьба не стрелять, но он WeChat и есть WeChat, это канал, как ты правильно сказал.
Не, ну мы все равно. Более того. Мы же обсуждали несколько раз, что WeChat это метод, это вообще структура, которая принадлежит государству в этом плане.
А, и через которое все прокачивать, ну, можно, конечно, да, за всеми следить.
Ну, конечно.
Тоже. А,
нет, и ну, этот да. случай, в общем, он, в общем, это и доказывает, потому что, ну, как бы, вот сколько там народу, 46 подозреваемых, Ну, в общем, да. Мне кажется, вот используя возможности Вичата, как раз-то вот совершенно легко
на них и вышли.
Всех отследить, да, и всех забрать, и со всеми доказательствами, которые там в этой переписке Вичата существуют.
Ну, кстати, вот не так давно...
Надо просто даже, я думаю, приложение Вичате сделать, там, типа, нелегальный горный бизнес. Зарегистрироваться, типа, там, сделать ставки. Зачем так бегать и прятаться, там, всем время тратить?
Но, говоря про эти вещи, не так давно в телеграм-канале Магазеты обсуждалось же тоже какой-то случай, когда в суде принимались в качестве доказательства сообщения из Вичата, но вроде как Tencent говорит, что это не они предоставляли, что это правоохранительные органы,
ну,
они
конечно.
Телефон скрыли, ну, и там с помощью какой-то утилиты. Сереги, я слышу сомнения в твоем голосе.
Подождите, а как защита личных данных?
Причем здесь Tencent, конечно.
Разве так можно?
Все работает в Китае, конечно.
Ну ладно, а кстати, говоря про чемпионат мира, но подождите, надо сказать важную вещь, наши слушатели. К нам присоединился наш четвертый соведущий Александр Мосимальцев. Саня.
Выходи. Вау, всем привет!
Всем привет!
Я тут тоже слушаю минут три.
Я надеюсь,
как вы там все обсуждаете.
Я надеюсь, что ты запустил запись.
Да, запустил.
Ну, а прежде чем мы перейдем к другой новости, просто хотел сказать, тоже вот интересно, сейчас не так давно читал такой интересный список о том, можно ли считать этот чемпионат мира китайским. И там, соответственно, упоминается, что все футбольные мячи сделаны в Дунгуане, все памятные монеты сделаны в Нанкине, все рекламные площадки, почти там 4 китайских спонсора огромные, Ванда, Мэнью, Хайсенс и Вива, да. Почему-то интересно, что все раки в пивных барах на чемпионат мира привезены из Хубэя, но я не знаю.
Тоже китайские?
Ну, из Хубэя, но я не знаю, это имеет отношение, наверное, к Китаю, да? То есть, как я понимаю, потому что новость-то пришла из китайских СМИ. Я не думаю, что все раки в России поставляются из Хубэя. Вот.
Ну, это связано, я читал на The Bell, что это все связано с санкциями, что нас поддержали в основном, ну, помимо наших там Газпромов, китайцы и Эмират. Телефон. А вот западные всякие спонсоры не сильно поддержали чемпионат мира.
Ну да, да. Вот тут написано, что китайцы купили 43 тысячи билетов на матчи. 120 тысяч китайских фанатов приехало в Россию. Вот тоже интересно, да, как так? 43 тысячи билетов и 120 тысяч фанатов. То есть, получается, половина больше фанатов.
Что же делать?
Они с собой взяли еще не
раков.
Нет, причем интересно, да, вот тут же Ваня Зуенко, да, он говорит, что он ходил в Калининграде на какой-то матч Хорватии. С кем-то, я не помню, играла в группе. И вот соседнее, ну, вот на стадионе соседнее кресло сидел китаец откуда-то из Думбэя. Вот, приехал болеть за Хорватию. И, ну, вот они,
в шашечках?
Да, не за Хорватию, за Сербию.
По-хорватски кричал?
За сербов. И вот, ну, он с ним познакомился на этом матче. Вот там сидели, болтали по-китайски. В общем, в Калининграде.
У Сербии флаг похож на российский, может, он думал, что это наш игрок.
Перепутал.
А у меня коллеги китайцы, которые жили в Москве, вот работали в Бобе, они тоже ходили на матчи, на наши в том числе, и не только. Довольно токсимфэн. Я вот недавно был в Москве, когда тоже полный самолет туристов, ну, не туристов, иностранцев, хотел сказать, то есть не обязательно россиян. И китайцы, и вот иностранцы все с бейджиками. Вот этого FIFA фана, футбол фана, да, то есть все на какие-то матчи, да, сейчас. Ну и вообще, конечно, Москва преобразилась. Я не знаю, вы там были недавно.
Ну, я был только в аэропорту на прошлой неделе. Я в центр не совался, я очень коротко был. На обратном пути самолет был битком. В аэропорту вообще очень много было тоже болельщиков, которые уже уезжали там, я так понимаю, после проигрыша своих команд. Вот. Но да, много с этими паспортами фанов. Вот я видел автобус сборной Мексики, который стоял перед этим терминалом Б.
И плакал.
Прямо у самолета.
И ждал проигравшую команду, где мексиканцы проиграли. Они то ли в Казани, это был где-то, в общем, не в Москве была игра, и, похоже, должен был прилететь самолет с командой, их ждал автобус. Вот.
Понятно.
Помните, мы говорили, что Джунмэй Будзу, еще как говорится, Цу. Может быть, не напрямую, но раками или рекламой и всем остальным.
Да, да.
А я рассказывал, что мне вот перед чемпионатом мира неожиданно на меня вышли китайцы, производители алкоголя-то, и пытались в центре Москвы купить большущий LED-дисплей, чтобы там рекламу водки рекламировать.
Рассказывал, Рогатхоу.
Нет? Рогатхоу, ну, кажется, да.
Ты упоминал,
я не упоминал бренд.
На Никольской.
Ты упоминал в другом контексте, в другом канале, мне кажется. Потому что, точнее, нет, ты спрашивал, а кто знает тех, кто может продать рекламу?
Да. В итоге москвичи ломались, кололись, но сказали, что нет, все-таки в Москве такое никак не пропустят. Даже пусть это под грифом воды, пусть это будет типа минеральная вода под названием Рогатхоу, все равно в Москве так не получится.
А если это будет безалкогольный Рогатхоу?
Да-да-да, ну как раз идея была, что сделать зонтичный такой бренд. Типа.
Не, эти же сделали, русский стандарт же на этом же заработал, когда запретили рекламу алкоголя, они сделали банк. Русский стандарт, и вот и рекламировали банк, а на самом деле...
Надо было предложить Рогатхоу открыть
банк. Каждому открывающему счет тебе наливают.
Банк Рогатхоу, да, открыть просто, да, все.
Нормально.
Официальный спонсор. Ладно, ну что, мы будем дальше?
Да, Сань, ну раз ты присоединился, читай следующую новость, это тоже связано с чемпионатом мира.
Дополнительные меры предосторожности против возможных самоубийств. Многие проиграли свои ставки после многочисленных сюрпризов на чемпионат мира, поэтому предусмотрительные девелоперы предприняли дополнительные меры предосторожности против возможных самоубийств на нестабильном новостном фоне с чемпионата мира. Это кто переводил? Алик, ты?
Нет, это я писал.
Да, писал. Понятно, да. Ну, новость просто South China Morning Post, да, на английском. Так, окей. Так, например, в городе Вэйфан, провинции Шандунь, управляющая компания одного из кондоминиумов закрыла доступ на крышу домов, объяснив это решение нестабильной биржей и неожиданностями на чемпионате мира. По заверению компании, крыши откроются снова, как только рынки ценных бумаг стабилизируются, а результаты игр на чемпионате мира вернутся к норме. Ну, я как понял, вы уже обсуждали, да, то, что китайцы многие вот именно дучу, да, и реально у меня весь WeChat, весь этот Пхэньчуэн, да, моменты, там как бы китайцы как раз обсуждают все свои ставки, что кто проиграл, сколько, кто выиграл. И есть такое даже выражение «О пуканчу, о дучу, джидучу», да, что-нибудь такое. Я футбол не смотрю, мне пофиг, кто там играет, но вот за счетом я слежу.
То есть, Сань, получается, что по большому счету огромное количество твоих знакомых замешано в нелегальной совершенно деятельности по...
Почему? Может, они в спортлото играют?
Что-то мне подсказывает, что это не так. Слушайте, ну, мне кажется, такая новость, она, понятно, скорее хайповая, хотя кто-то вроде как откуда-то прыгал, да, потому что там миллион юаней проиграл или пытался прыгнуть, после того, как я помню, была новость, когда проиграла немецкая сборная. Ну, что-то там такое творилось.
Я конкретно не слышал новостей о самоубийствах именно по, вот на этом фоне, но я думаю, просто перестраховались хозяева, да, девелоперы, потому что знают, что у народа нервы расшатаны, тут торговая война с Америкой, биржа тоже там китайская испытывает не лучшие времена, и падают котировки и в Гонконге, и в континентальном Китае. Тут еще чемпионат мира, то есть поводов для того, чтобы забраться на крышу и оттуда сигануть, достаточно. Поэтому, чтобы от греха взяли и закрыли вот этот. Причем это не в одном только Шаньдуне, там в нескольких других городах сделали примерно то же самое. Вот. Я, к сожалению, не смог прочитать само объявление, которое там в South China Morning Post опубликовано для жильцов, чтобы они не ходили на крышу. Было бы интересно. Просто мне понравилась формулировка, когда результаты чемпионата мира вернутся в норму и регулируются. Что под этим имеется в виду? Вот, когда игры станут нормальными.
Сейчас, вот. Да, недолго осталось до всей этого канала, когда она закончится. А мне казалось, что в Китае всегда довольно быстро все ограничивают вот, пути к крышам. Ну, там, я живу в старом доме, понятно, мне там свободно, а вот в больших высотных домах разве так просто попасть на крышу?
Ну, да.
Всегда это было.
Слушай, а я спокойно выходил у себя на крышу, можем его переходить, причем через крышу можем его переходить из одного подъезда в другой, и я помню, что, слушай, даже вспомните, Катя Князева организовывала такие интересные экскурсии по Шанхаю. До сих пор жалею, что я не принял участие вот именно в такой организованной экскурсии. Она водила народ по крышам шанхайским. И да, это было классно. Да, то есть, в принципе, не знаю, конечно, может быть, сейчас их там замуровывают, но, опять-таки, если это и делают, я не думаю, что для того, чтобы предостеречь народ от самоубийств, скорее, как всегда, там все эти антитеррористические и прочих-прочих...
Ну, у нас в Ханчжоу, когда было экспо, у него, тьфу, не экспо, а как его называют, спутал Шибухуй с саммитом...
Да, 20-ки,
точно. А, нет, да, 20-ки получается, да, 20-ки, как по-китайски его называют?
Атест там, или как он называется? Нет, это другое.
Ну, не важно. Тут китайское слово уже. Что-то... А, G-R-Ling, во, G-R-Ling, точно. Как же это слово-то выпало? Вот, G-R-Ling. То есть Global 20, получается, G-R-Ling. И у нас ходили вот по разным районам, где бы селились, грубо говоря, делегации. Или если там у тебя окна выходят, например, на какие-нибудь гаудзя, даже на эстакады, да, сказали, что вот вы в такой период окна, пожалуйста, не открывайте, то будем по ним сразу стрелять.
Взимали снайперские винтовки уже лицо.
Ну, винтовки не занимали, хотя если бы нашли, я думаю, конечно, бы они это сделали, но фотографировали, короче, всех жильцов дома, то есть обязательно там надо было сесть на шафу, взять в руки как бы всех своих членов семьи, собак, и делали фотографии собаки, это не шутка, реально, как бы всех брали на учет, в том числе собак, и вот именно фотографировали квартира и кто в ней живет, а также все квадрокоптеры, все вот эти, да, беспилотники, грубо говоря, для фотосъемки, все их там изымали, либо как-то регистрировали. Ну, изымали, если они там сильно большие, например. Mm-hmm. А, вот, то есть был большой контроль. G-R-Ling. Тут, я думаю, тоже как бы это все ограничение к выходу на крышу, там в Китае это довольно быстро все делается.
Но, кстати, а вот другая вещь, не
обязательно самоубийство.
Смотрите, а вы, наверное, тоже читали, мы, кстати, эту новость не стали ставить, потому что она, ну, как новость такого рода, всегда неприятная, когда в Шанхае сейчас опять очередной какой-то сумасшедший порезал детей в школе, да, ведь появилось большое количество, ну, это буквально несколько недель назад было, появилось потом сразу же какое-то огромное количество фотографий, что сейчас там в Шанхае усилены меры безопасности, чуть ли не там фотографии детей, которые идут в школу в сопровождении там 2-3 полицейских, что тоже, наверное, но все-таки... Более чем перебор. Наверное, я не говорю, что фотографии постановочные, но я помню, и, кстати, мы тоже это обсуждали в одном из подкастов, но очень давно, вот когда тоже были такие инциденты, причем не в Шанхае, а где-то в каком-то очень маленьком городе, чуть ли не в провинции Сычуань, когда напал на детей безумец с топором в детском саде, угу. После этого во всех детских садах поставили охранников, что меня тоже, в принципе, удивило. Ну, это давно, но это было именно после этого инцидента. Вот это было четко, потому что мне как раз ребенок ходил в детский садик, я помню, что там его не было, потом раз, опа, поставили полицейских, и они так и остались стоять там на входе. Хотя уж не знаю, чем они там особо могут помочь. Но вот, как я понимаю, сейчас то же самое сделали со школами, и действительно, получается, что китайцы очень быстро реагируют на вот такие темы.
Я в Шанхае рядом ближайшие школы, которые везде есть полицейские, которые стоят рядом с воротами. А когда вот идет время, там 4 часа, 5 часов, когда родители забирают или бабушки забирают, да, своих детей, там чуть ли не перекрывается рядом ближайшая дорога. То есть,
ну, там, полицейских становится больше. Да, китайские дети, они в школу сами не ходят. То есть их привозят мама с папой, ну или дедушки забирают тоже. То есть, ну, я говорю о таком, о младшем школьном возрасте.
Ну, Саня, да. Дорогу, кстати, перекрывает из-за трафика, потому что все приезжают на машинах, безумным образом пытаются запарковаться или как-то там подобрать mm-hmm. детей, mm-hmm. и это превращается, конечно, в хаос, учитывая то, что школы там большого размера все, то есть много детей, когда за ними приезжают на машинах.
Много людей. Mm-hmm.
Это да.
Ну, причем они как бы большого размера, а вокруг них нет стоянок, то есть это, как правило, улица и выход из школы, ворота какие-нибудь. и все. И там, естественно, на этой улочке, когда паркуются там 10 автомобилей, уже возникает пробка.
Ну, кстати, еще, вот смотрите, я уже вам выдаю постоянные реплики в плане «не был в Китае там несколько месяцев», и что меня удивило, да, вот опять вернусь к тому, что меня удивило на позапрошлой неделе в Шанхае, в метро, вот я отчетливо увидел, что, получается, я не был в Китае полгода, и стал гораздо строже режим досмотра сумок. Но с другой стороны, что мне понравилось, они открыли канал для тех, кто идет без сумок. То есть, чего раньше не было, да, что раньше был один поток,
да.
И там они как-то пытались разрулить, многие проскакивали мимо этих сканеров. А сейчас как бы сделано так, что, по крайней мере, если у тебя нет сумочки, ну, рюкзачка и прочих потенциальных, каких-то для пронесения потенциально опасных вещей, да, клади, то ты уже можешь проходить по вот такому специальному каналу.
Ханчжоу, кстати, всегда было жестче вот с досмотром, когда вот 4 года назад туда приехал, ну, там вот они очень настырны, что ты не пройдешь, пока не положишь свою сумочку, там, свою сумку, портфель в этот сканер. Там было намного жестче всегда.
Всегда было интересно, какой у них, какая результативность этих досмотров, сколько народу они в течение дня там, или в течение недели отлавливают реально с какими-нибудь там бомбами или пулями. Вот сколько
Свидетелем...
С петардами, может? Не,
с петардами?
Ну, не с бомбами, с пулями, я думаю, или... Какие, наверное...
Ну, я утрирую, Алик, разумеется. Мне вообще вот интересно, кого-нибудь они останавливают и достают ли, извлекают ли какие-нибудь потенциально опасные предметы и разворачивают их, не дают ехать в метро.
Я один раз, значит, прошел этот сканер, уже сажусь на эскалатор, который спускает еще на уровень ниже, и в этот момент, как бы эскалатор, грубо говоря, вот я еще наверху, да, вижу, как мужика останавливают, причем там полицейский, да, подошел, из его... бэкпека, значит, рюкзака, вытаскивают саблю. Саблю. Это было реально сабля. Я, к сожалению, не мог досмотреть, как бы, чем закончилась эта серия, поскольку эскалатор меня увез вниз. Но я просто офигел, когда достали. Ну, реально. Причем она была без рукояти, вот, ну, потому что ну, именно вот это лезвие, и вместо рукояти был как бы такой штырь, да, на который рукоять наносят, надевает. В общем, я вообще удивился, откуда у него какой-то клинок старый был, что ли. Так что работает, полиция работает.
Не, ну а я вам расскажу.
Сейчас, извини, Серега, когда мы улетали из Лхасы в Чэнду, я там купил в Лхасе, значит, большой такой тибетский меч. Ну, он реально был такой сантиметров 80, наверное. И тогда еще, ну, до 11 сентября в Америке, в принципе, все было гораздо проще. Я его, ну, пронес на борт, вот, то есть у меня был большой-большой меч, я зашел там, и только, ну, подошла потом стюардесса, так извиняясь, сказал, что вот можно мы у вас его возьмем просто на время, пока вы летите, а потом на выходе мы вам его отдадим. Он у меня просто не помещался в рюкзак, он был достаточно длинный.
Ты его положил на столик?
Рукоятка торчала за спиной. Знаешь, ты заходишь в самолет, у тебя из рюкзака за спиной торчит меч.
А как тебя пропустили?
Подожди. Так вежливо. Алик, Лхаси, 1992 год, я думаю, я мог с пулеметом Максим, в принципе, на борт пройти. И мне бы только улыбнулись. Вот.
Нет, с другой стороны, я в Китае, вот в Шанхае, ну, не знаю, лет 5 назад. Ну, я рассказывал даже, по-моему, где-то в подкасте, что я...
Да, рассказывал.
Зашел туда с ножами в рюкзаке. Я просто забрал эти ножи, их точили, ну, там штук 6, наверное, ножей, и поехал на метро. И я даже забыл, что они у меня в рюкзаке лежат. Я проходил через рентген, там человек чуть подофигел. Я
говорю, ну, глаза расширились.
Точил ножи, он такой, проходи. Ну, вот я с этими ножами в метро-то уехал, ничего нормально.
Декстер такой. А слушайте, еще, кстати, опять же, чемпионат мира, безопасность, вот эта тема, вот от меня последняя пуля, это то, что неделю назад у нашей нянечки Аи, да, прямо из-под окон нашего дома украли аккумулятор в этом, в мотороллере, да, в мопеде, в скутере. украли средь бела дня, ну, где-то в промежуток там между часом дня и тремя часами дня, то есть вообще ничего не побоялись, причем там центр, грубо говоря, Шанхая, куча камер, и мы увидели самую ближайшую камеру, которая чуть ли не направлена была на этот мопед, она принадлежала, ну, в частным владениям, грубо говоря, постучались, ну, в квартиру, спросили, вот у вас тут камера висит, это ваша, не могли бы вы там показать нам, кто украл, какая сволочь? Он говорит, я сейчас смотрю, короче, чемпионат мира, поэтому я что-то там переподсоединил и камеру отключил. Так что вот.
Ну, зато у вас есть подозреваемый. Вы знаете.
Да.
Слушай, а вот интересно связан с этим момент. Ты сказал, частная камера. А насколько это легально в Китае? Я понимаю, что там как бы Европа и Китай, защита приватности и прочее-прочее, это может показаться смешным, но я уверен, что это тоже каким-то образом регулируется. Я не думаю, что ты можешь поставить как бы камеру, которая на общественную... Я именно не знаю, можешь ли ты поставить свою частную камеру, которая, например, будет там смотреть на улицу и записывать все происходящее. Мне просто идея. Я знаю, например, что в Европе с этим, если говорить формально, то есть право. То есть, по идее, если ты это делаешь, ты должен подать заявление, ты должен там написать, как ты эти данные будешь использовать, какие ты приложишь усилия для того, чтобы они там либо удалялись через определенное время, либо там к ним не имел доступ никто, и вообще для чего это нужно, прочее. Ну, как бы такая, понятно, что тут люди ставят, ну, в подъезд где-то камеры, и не всегда все эти формальности выполняют. Но мне даже любопытно, вот в Китае, как с этим, насколько.
Ну, я не буду врать, я ничего не знаю, но все-таки как индустрия, как бизнес, это просто цветет и пахнет. Xiaomi, да, известный там разработчик всякой умной электроники, у них огромный выбор различных камер наружного и там домашнего наблюдения, в том числе довольно маленького такого размера, и это камеры умные, у тебя сразу все в смартфон там показывается, причем ты не обязательно должен смотреть 24 часа в сутки как бы видео, да, она сама тебя будет предупреждать, когда есть какое-то движение, когда есть там, ну, в общем, вот тебе будет выборку даже готовить такой джоубао или там рыбао, то есть такой отчет, в какие там часы, кто где двигался перед камерой, и это все будет показывать отдельными кусочками. Ну, это, то есть, индустрия такая довольно развитая.
Слушайте, ну, а ведь
насколько легальный
говоря
статус,
про это, знаю. Вот такой момент, наверняка тоже все читали и слышали новости про то, что у нас многие из таких вещей, они приравниваются к шпионской технике, ну, там какое-то есть другое название, которое ФСБ использует, да, но там все вот эти скандалы про то, что там купил на Таобао...
На Алиэкспрессе, или... ладно, не будем врать.
Хорошо, купил на Алиэкспрессе часы с видеокамерой, и, в общем, они пришли, а тут же тебя чуть ли не там на Почте России тебя уже ждут люди в погонах, и, в общем, тебя как бы крутят, да, и, как я понимаю, на самом деле ты не можешь трекеры GPS тоже устанавливать, где хочешь и прочее, да. Вот просто было бы интересно тоже, может быть, подумать, кто у нас такой специалист по этой теме, например, как это в Китае работает, да, то есть, насколько эти все вещи... Китайцы же действительно производят, и ты заходишь, и на тот же Алиэкспресс, там у тебя и ручки с видеокамерой есть, и все эти, кстати, знаете, что меня поразило? Часы для детей, я вот до сих пор не могу понять, насколько это хорошо, когда, соответственно, ребенку надеваются часы, которые это полное шпионское устройство, да, то есть ты как родитель, ты не только знаешь, где он находится, что еще можно понять, типа забота о родном чаде и прочее, но ты можешь к этим часам подключаться и слышать, что вокруг люди говорят. Да, то есть ты как бы такой раз, а другие-то люди, то есть у тебя там сидит ребенок где-то, да. Ну, во-первых, не он не знает, но ты еще можешь сказать, это типа мое чадо, моя собственность, да. Но получается, вокруг другие люди разговаривают, и ты это реально можешь слышать. И ты можешь записывать.
Ну, ты купил своему сыну, да, такие часы, кажется?
Слушай, я купил их в Китае, да, но, к счастью, на самом деле, к счастью для меня психологически, они в Словении не работают, то есть, они, получается, что настолько заточены, нужна китайская симка для них, у них совершенно там не работает тема с когда-то в другом часовом поясе, то есть, как бы мы ими никогда и не пользовались, получается, да, но как родители я тоже... пожалел даже, что я на эту тему пошел, да, потому что, в принципе, наверное, это скорее нехорошо такой контроль там за ребенком, хотя, в принципе, когда я их покупал, я думал, в первую очередь, о функции сотового телефона, потому что он у меня ходит в школу сам, ну, чтобы, соответственно, там мог позвонить, там, я пришел, я ушел, да. Вот. Uh-huh. А вообще тема интересная, что в Китае это все, несмотря на то, что, как нам говорят, полицейское государство, но ты, получается, можешь купить кучу приборов, которые в России ты легально не купишь.
Ну, да, да, да. У меня мопед Xiaomi, это не Xiaomi, а Xiaomi, uh-huh. другая компания, тоже такая инновационная. И у них тоже свое приложение к мопеду. Ты можешь смотреть, где он там по GPS находится. И вот у меня иногда жена берет мопед там покататься, поехать по делам. Я думаю, когда она вернется, где же она? Так раз, посматриваю. Она, наверное, даже и не знает.
Вот шпионишь. Она тебе, кстати, не давала, наверное, свое согласие, чтобы ты за ее перемещениями шпионил. Да. Но у нас, я думаю, последняя новость на сегодня, потому что те другие новости, которые у нас еще оставались, они же не такие новостные новости, они тоже такие немножко у нас были с макабрическим оттенком, я бы сказал. А вот следующая новость, она классная, мне, конечно, очень нравится, поэтому я ее зачитаю, потому что я сегодня еще ни одной новости не читал. Alibaba открыла первый смарт-стор в Гонконге. И в качестве подопытного кролика выступает бренд Guess. Посетители магазина могут войти в него по своему личному коду доступа к сети Taobao и с помощью технологии Fashion AI, аналогичных при покупках онлайн. Выбрать себе одежду на примерку, отложить ее на потом или сразу купить. Искусственный интеллект предложит на дисплее дополнительные варианты одежды, обуви и аксессуары, подходящие к понравившимся клиенту вещам, после чего можно последовать в примерочную кабину, где будут ждать сотрудники магазина с отобранными для примерки образцами. Тут интересно, уже будут ждать сотрудники магазина, да? А умные примерочные оборудованы умными зеркалами, которые определяют предпочтения посетителей в фасоне, цветовой гамме и других параметрах и предлагают альтернативные или дополнительные варианты, размеры и цвета. Расчет за покупки будет производиться с помощью мобильного приложения. Ну вот там дальше говорится о том, что Alibaba хочет потом сделать вообще все, чтобы там не было никаких сотрудников людей, люди нам не нужны, будет полностью все роботами заменено. И в этом плане, кстати, у меня первая мысль была, а как ты в магазине, соответственно, если ты берешь все вот эти одежды и прочее, тебе же должен кто-то ее выдавать, да, и потом как-то ее забирать, раскладывать, складывать. Мне кажется, эта новость, она, да, такая немножко из ближайшего будущего, но не так будет просто людей полностью заменить искусственным интеллектом.
Ну, смотри, Алик, вот сейчас там взять ту же самую химчистку, где на плечиках там передвигается одежда, и все, ты это отбираешь, там тебе также в твою примерочную на плечиках и на вешалках выдается то, что ты выбрал. Там обувь выезжает из какой-то ниши, и я что-то проблем с этим-то как раз не вижу. И мне кажется, вот в Ханчжоу, в кампусе Alibaba, этот магазин в тестовом режиме уже есть. Это, ну, они у себя внутри его, в общем-то, сейчас допиливают, прежде чем действительно пустить вот полностью магазин без сотрудников, но в перспективе такой магазин, я думаю, в недалекой перспективе появится. В Гонконге, да, еще там пока сотрудники помогают, а вот следующий магазин, если я не ошибаюсь, должен открыться в Шанхае, и вот в Шанхае будет ли так, или будет уже совсем без сотрудников, без помощников, вот я не знаю. Саня, ты не знаешь по этому поводу, какой будет Шанхай магазин?
Не знаю.
Не слыхал?
Не смотрел, не следил, да.
Слушайте, ну вот одно сожаление, я не попал в этот раз, а я слышал, что в Шанхае уже есть магазин, не магазин, а как сказать, ресторан, где лапшу тебе роботы делают, да? И есть тоже, ну, вот этот, по-моему, кстати, в Ханчжоу, потому что мы говорили о компании, там, развели переговоры с китайцами о аппаратах для вендинга, для продаж, когда вот, соответственно, у тебя стоит аппарат, который тебе продает все, что угодно. И речь шла о том, что открыли тоже первую кафешку, в которой кофе тебе полностью делает робот, да, и, в общем, он там тоже запоминает, потому что это все же идет тоже через, ну, наверное, в данном случае WeChat, я полагаю, может быть, через Alipay, и, соответственно, запоминать вся история того, что ты купил, что тебе понравилось, что тебе не понравилось, как тебе там твой латте надо сделать, насколько горячим или насколько похолоднее.
Ну, все равно это как-то звучит лукаво, когда тебе, ну, моя кофемашина там, она, можно ее тоже назвать роботом, она тоже мне делает кофе.
Да.
Вот в плане того, что как бы делать Alibaba, там, да, у нее есть разные проекты, вот, такие Fashion AI, да, вот то, что сейчас описывали. А еще я недавно видел видео логистическое подразделение Alibaba Cainiao. Они вот запустили, не знаю, тестирование или уже все пошло в продакшн, так сказать, умные такие боксы, которые вешаются в подъездах или на лестничных площадках. Они как бы довольно-таки плоские, но в случае, если пришла как бы посылка, она может так раскладываться, как небольшая такая раскладушка, превращаться в ящик, короче. Ну, представьте, сплющенный, потом его можно разложить как гармошку в ящик. И туда можно положить вещи, да, которые потом заберет хозяин, когда ему будет удобно. Он придет, ну, отсканируя там, грубо говоря, QR-код, и ему тогда откроется этот сейфик, и он заберет туда посылку. Причем, опять же, по приложению Цайняо заказчику, да, вот этих, ну, там, клиенту, он получает уведомление, когда оно туда пришло, когда пришла туда посылка. Более того, есть там встроенная, вроде как бы встроенный холодильник и даже встроенная а-ля печь, и если тебе доставили там пиццу, скажем, то она будет держать ее в тепле.
Офигеть!
И вот, да, то есть есть вот эти, ну, видео-промо, они как бы доступны на Фейсбуке, я вот видел недавно, и то есть человек, ему там показывает, человек только бежит с пробежки, тут ему в сообщение в iPhone приходит, что тебе твоя пришла пицца, она в Цайняо в этом смарт-боксе. Он добегает, короче, до дома, открывает, пицца еще горячая, хочешь, все дела, в общем. Так что, да, в этом плане, конечно, Alibaba и у ее конкурентов очень много всяких штук, там, использование беспилотников и вот теперь еще безлюдных магазинов.
Слушай, а
да, что касается Alibaba, то лучше действительно, наверное, один раз увидеть, там тоже, я думаю, надо будет выложить линк на видео, где как раз этот магазин показывается от дверей и, в общем, ну, промо такой ролик, действительно впечатляет. Вот. Ну, если учесть, что Alibaba на этот проект New Retail, что, как они его называют, потратила 8 миллиардов долларов, то вот я не удивлюсь совсем, что не будет никаких людей, и все будет действительно все очень умно сделано, ну, и довольно быстро.
Подождите, а в любом случае, говоря про наш собственный опыт, Саня, а вот ты был, ведь, насколько я понимаю, в Шанхае уже открылись магазины именно, где ты полностью без людей, где ты заходишь тоже по WeChat'у или по Alipay'у, где, соответственно, ты там уже все с RFID-метками, то есть ты просто как бы берешь товар из полок и выходишь, да, то есть тебе там даже не сканировать ничего не надо, у тебя просто все там снимается с твоего счета, и тебе, конечно, тоже на твой этот прибор тебе приходит, понятное дело, список того, что ты взял, то есть наверняка есть какие-то механизмы там тоже оспорить, если что-то тебе показалось не так, но вот ты пользовался этим?
Нет, я вот в таких не был магазинах, где вот полностью без пилотов, да, без персонала. Но буквально сегодня я воспользовался подобным, получается, спортзалом, бесперсональным спортзалом. Это очень тоже интересная тема, если интересно.
Давай.
Ну, слушайте, я не знаю, есть компания, которая называется по-китайски LEC, по-английски LeFit. Не знаю, они единственные в своем роде или у них опять, как в Китае принято, уже есть там 10 конкурентов, копикетов и так далее. Но что они делают? Значит, это что-то вроде Taobao, то есть это платформа, которая, что она, они предоставляют, первое, огромное количество площадей именно спортзалов, студий, джимов, да, по крупным городам Китая, в Шанхае типа 60 точек, да, они предоставляют, получается, приложение, в котором они объединяют тренеров, учителей и аудиторию, ну, которая хочет заниматься спортом, теми или иными там дисциплинами, да, ну, не знаю, там в основном всякая аэробика и прочее, да. И получается как? Они вот такая платформа, где у них много пользователей, и если на Taobao, ну, продавцы – это кто продает вещи, то у LeFit продавцы – это тренера. Тренер может как бы подать заявку на вступление LeFit, выбрать нужный ему спот, то есть, ну, место и время, когда он может преподавать какую-то дисциплину. После этого с ним связывается менеджер, как бы у нас бы на Alibaba сказали менеджер по работе с продавцами, а тут менеджер по работе с учителями, который, ну, будет узнавать у учителя весь его как бы шенфен, ну, откуда он пришел, есть ли у него дипломы, есть ли у него разрешение и так далее, ну, чтобы не каждый человек с улицы как бы смог стать преподавателем. покупателем, грубо говоря, там, вот. Если человек проходит все эти проверки, если он реально там, ну, как бы заслуженный и так далее, есть опыт, то окей, ему предоставляют места и... Его начинают рекламировать, его уроки начинают рекламировать на этой платформе всем пользователям, у которых есть приложение LeFit, и как бы пользователь LeFit, он видит, о, такие-то уроки доступны в таких-то точках в такое-то время, он может на них подписываться, платить сразу денежку. И дальше, как это выглядит? Я сегодня, у меня был первый опыт. Значит, я приехал на Сюзяхуи, то есть район в Шанхае, зашел, получится в рифму, в Пайнаухуй, да? Пайнаухуй – это большущий торговый центр, да, электроники. На четвертом этаже вокруг всех магазинов электроники стоит большущий такой, представьте, стеклянный куб, ну, квадратных метров, наверное, 150. И вот это и есть вот этот джим. То есть в него заход по QR-коду. Учителя заходят туда тоже по своему QR-коду, ну, сканируются со своего приложения, клиенты, ученики со своего. То есть они до этого подписались на урок в этот час, в этом месте, сканируют, дверь открывается, они туда заходят. Заходят, они попадают в такую небольшую зону отдыха, там есть раздевалки, там есть эти локер, как бы, ну, шкафчики, да. Ну, и есть целый спорт, грубо говоря, спортзал, ну, в моем случае это была такая большая студия со всякими этими как снарядами, там, ковриками и прочее, и все. Там не было ни одного сотрудника, то есть и студенты, и учителя заходят туда по QR-коду, сканируют, с них там, ну, денежка или что-то там снимается, в общем, все запоминается.
А если и тебя вот вырвало во время тренировки, кто убирать будет?
А, ну, Аишечка туда периодически по часам заходит, то есть она вот заходит. Ходит там такая тетушка, да, все убирает. То есть вот этот персонал обслуживающий есть. Ну, я был, конечно, довольно сильно впечатлен, что вот, что можно юберизировать и обеспилотить все, что возможно.
Ну,
свежие вам впечатления.
Ну, действительно, очень интересно. Мне кажется, Китай прямо сейчас где-то в авангарде всей этой революции. И понятно, все, что называется там экономика, как-то расшаренная экономика. Как это правильно сказать? Наверняка же есть правильно.
Зацифрованная.
Нет, ну, экономика, когда ты не владеешь вещами, а ты...
Шеребительная.
Ты их просто берешь в пользование совместно. Экономика совместного пользования, наверное, да.
Да, да.
А китайцы, конечно, молодцы в этом плане. Ну, не знаю, я, кстати, вот когда смотрел ссылку, Макс, которую ты прислал на этот магазин, вот Smart Store, да, там потом тоже есть ссылки на то, что сейчас Alibaba собирается открывать уже роботизированные такие бары, где, соответственно, у тебя есть робот-бармен, он уже тоже тебя там приветствует на разных языках, и, ну, в общем, он тебе будет говорить, ну, что, как всегда, и, в общем, тебе будет там коктейли мешать, и он уже будет знать, какой тебе вкус нравится, какой нет, покрепче, послабее, может быть, даже будет, я думаю, значит, сканирует твое лицо, и когда ты уже в кондиции, он будет вызывать тебе Дидит Фусин и отправлять тебя домой.
Ну, с одной стороны, здорово, когда все уже без людей делается. С другой стороны, мне интересно, как это сочетается вот с общей политикой. Да, надо же как-то людей трудоустраивать. То есть мы видим, что люди стоят вот в метро, проверяют сумки. Люди сидят там в будках, продают билеты на скоростные трассы. То есть стоят какие-то болвани везде на каждом углу. А другой тренд – это когда от людей избавляются даже, в принципе, от тех, которые вообще-то были бы нужны, и можно было бы оставить там, не знаю, две аишки вместо одной, там, какого-нибудь охранника и прочее, там, на ресепшника вот посадить. И этих людей сейчас нет, потому что просто все заменено технологиями. Вот немножко, да. Не для Китая, наверное, это хорошо, а для Китая куда деть всех этих людей, которые вдруг, да, в прекрасный момент окажутся без работы. Со смартфонами, с приложениями, с кодами, но без работы.
Блокчейн пусть майнит.
Кстати, возвращаясь к нашей первой новости по поводу Малайзии, да, вот как раз премьер-министр Малайзии сказал, что такие проекты, как Alibaba, когда Джек Ма приезжал в Малайзию, наоборот, приветствуются. То есть он не против китайских проектов вообще, в принципе, а именно против каких-то тех проектов, которые не сулят выгоды там национальным интересам. Вот Джек Ма как раз приезжал для, по-моему, в Куала-Лумпуре они сделали один из хабов своих логистических Цхайняо. из 5 хабов мировых, и Куала-Лумпур был выбран вот в Юго-Восточной Азии таким хабом. И когда инвестиции означают приток капитала, новые технологии, строятся фабрики, создаются рабочие места, эти рабочие места занимают малайские рабочие специалисты, продукция идет на внутренний рынок и идет на экспорт, тогда это нормально. Вот. Поэтому да, не все китайское так плохо. Но это так, просто вспоминаю про Alibaba. Вот Alibaba в Малайзии тоже имеет свои проекты.
Ну да, видишь, мы, получается, таким образом замкнули, закольцевали наш сегодняшний выпуск про новостной.
Малайзии начали, Малайзии заканчиваем.
Да, 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 да. Ну что, а у нас, по идее, на сегодня тогда еще есть небольшая наша грамота. Как я вижу, Сань, ты тоже одну приготовил, я одну приготовил. И давай, наверное, я ее сначала скажу. А это такой тоже Чханги. На самом деле, не знаю, насколько он, в принципе, будет полезным в реальной повседневной жизни. Но он мне очень нравится своей образностью. И звучит он так. Синь юань има. Синь – это сердце, юань – это обезьяна. И – это мысли, ма – это лошадь. То есть, когда у тебя сердце как обезьяна мечется, а мысли мечутся как лошади. То есть, когда ты в полном таком раздрае, в полном смятении, в общем, у тебя полное душевное неравновесие. Вот такая грамота. Опять-таки, надеюсь, которая не пригодится никому из наших слушателей.
Спасибо, Алик. Полезная грамота. Да. А у меня что-то вот свеженькое такое, то, что мне часто попадается. Ну, не знаю, может быть, это, знаешь, есть такое понятие прайминг, когда ты что-то узнал, а потом оно тебе везде кажется, мерещится, что там узнал какое-то новое слово или там узнал новую марку машины, а потом видишь, что она везде.
Или как беременные видят беременных везде, да?
Ну да, да, кажется, что что-то вокруг все беременны. Ну да, кажется так, да. И вот у меня то же самое с этим словом произошло. Это вот, получается, Хуанда Ипхи. Получается, и вообще вот с этим словом Ипхи, как бы, которое можно перевести как, наверное, как одна партия, одна партия, да?
Ну, или я так всегда это использую в значении «одна партия», потому что в торговле это используется постоянно.
Да. А вот сейчас, в последнее время, ну, тоже такое сленговое, оно часто используется для человека. То есть, можно сказать, что этот вот Хуанда Ипхи, это значит, что, ну, такой нервный персонаж или такой переживающий, да, вот как бы вот это слово Хуан, то есть это
симпатия. Это в панике, это, да.
В панике, да, панике даже, да, вот, то есть, да, типа такой паникующий чувачок, то есть вот это Ипхи, и часто используется, причем и вот так его пишут, а иногда еще Ипхи Мадапхи, но это я чаще видел как раз партия, в слове партия, да, то есть часто говорят какое-то, получается, как оно, прилагательное, и в конце добавляют ипхи, то есть, например, шуайда ипхи, то есть такой красавчик, чувак, да, ну вот именно говорят, описывают именно для человека, и даже могут про себя сказать, о шихуанда ипхи, то есть я немножко в панике, вот, поэтому вот этот ипхи, мне интересно, он все-таки сейчас относится именно к панике, типа партия паники, или все-таки именно как человека немножко приравнивают к какому-то к вещи, типа, и поэтому...
Слушай, ну это получается у тебя то, что подразумевает множественное число, используется как бы для единственного числа, да, потому что, ну, опять Китай, партия, да, там группа людей, да, партия людей, вот.
Если говоришь, но подразумевается один, да.
Если ты говоришь, что сейчас уже, ну, тоже, да, интересно, слушай, видишь, а получается, что китайский язык тоже немножко трансформирует свои счетные слова. Кстати, тоже очень интересная тема, все эти счетные слова и вообще какая происходит сейчас. Я не знаю, знаешь, в свое время я думал, что все будет заменено словом «г», ну, там, «штука», да,
«г».
Но по большому счету нет. Как бы и в письменном языке, и в устной речи используется постоянно большое количество счетных слов. Вот.
Ну да, да.
Так что, ну, надо будет тоже на эту тему поговорить насчет Еще одно слово в китайском языке.
Видишь, Макс, будет ли у тебя грамота?
Нет, у меня грамоты нет, я безграмотный сегодня. Я думаю, что в китайском языке тоже попадаются свои как бы и типа, вот, поэтому этот ипхи может просто быть одним, ну, как бы, да, в развитии языка, одним из слов-паразитов, которые просто придают определенный оттенок слову, да?
Да.
Пацанчик, типчик там, ну, что-то такое.
Да, что-то такое. Да,
окей,
ну что, это был 211-й выпуск. Да, Саня, извини, я же настолько в твою роль вошел.
Не, нормально, ты и заканчивай. Можешь и песню еще сказать. Может, за песню
будет. Да, и так, кстати, о, я забыл, извини, вот все-таки видишь, я недостаточно еще профессиональный ведущий, потому что я забыл сказать ту вещь, которая стоит в самом начале, а именно обложка. Обложку нам предоставила Анна Андронова, за что ей огромное спасибо.
Спасибо.
Да, спасибо. Музыка, которую мы сегодня услышим, это группа, которая называется по-английски Chillax, и она называется «20 минутное время», то есть 20-минутное время, или 20 минут времени, с альбома «After Party Before Morning».
Вау, как клёво ты это произнёс. Да. Эту песенку я взял, кстати, из топа iTunes, как бы топ китайских песен, поэтому это что-то такое свежее и модное сейчас, так что вот послушайте заодно.
Да, да. Ну что, а мы прощаемся и до... А, кстати, знаем ли мы, кто у нас будет гостем на следующий выпуск, или мы еще не совсем это решили? Наверное, не совсем.
Нет, не знаем.
Ну, либо, да, ну, в общем, для наших слушателей скажем, что мы, наверное, будем все-таки стараться выдерживать такой рисунок, один новостной, один гостевой выпуск, хотя, наверное, не всегда это удастся, но у нас в загашнике есть несколько очень интересных гостей, я думаю, Макс, может быть, ты упомянешь, что мы сделаем анонс в ближайшее время.
Да, у нас будет гость тоже из когорты китаистов, из когорты исследователей. Вот, все более подробно вы узнаете в анонсе, вот, чтобы не раскрывать, может, карты заранее. Вот, но я думаю, должен получиться интересный подкаст. Мы также откроем возможность задавать вопросы заранее гостю. Вот, поэтому, ну, надеемся, что он будет интересным для всех.
Просто нас обвиняли еще в сексизме, что у нас очень мало гостей женского прекрасного пола. И все-таки это, я думаю, мы раскроем, что это будет не гость, а гостья. И я думаю, что мы таким образом постараемся выправлять гендерный дисбаланс наших гостей.
Именно с этой мыслью, Алик, мы приглашаем человека.
Слушай, да, действительно, прозвучало как-то...
Не очень. Пора закругляться, это первый звоночек, пора закругляться.
Ну что, всем до свидания.
Да, всем спасибо, пока-пока.
Пока.
Пока.
敲好说再见，想着你的背影，细微的脚印，在这个巨大的房间、yeah。刚好够重复到此，我再来一遍。 知道要怎么去演。我会细心的利用时间，让你知道我有另一个世界。我看过失落的离别，所以我也知道要怎么面对。我会从容难免，离开时候不回头。
只用了20分钟的时间，搭起马脚后说再见。想着你的背影，细微的脚印，在这个巨大的房间。又用了20分钟的时间，吃完我昨晚没吃的餐点。梳妆打理后，时间刚好够重复到此，我再来。